История человечества обычно записывается в связи с правлениями могущественных владык. Мы все знаем имена властителей стран Азии, Европы, Америки, Латинской Америки. Они контролировали огромные территории, и всех их объединяет одна общая черта. Никого из них больше нет, они все умерли и больше не правят. Их огромные армии исчезли, их власти уже не существуют. Есть только одно исключение. Правление одного царя продолжается, и одно царство не перестанет вовек. Конечно, мы говорим об Иисусе Христе. Это пятый урок из нашей серии «Веруем в Иисуса». Мы назвали его «Иисус-Царь». На этом уроке мы посмотрим, как Иисус, управляя как Сын, исполняет ветхозаветное служение Царя. Как мы отметили на предыдущих уроках, в течение ветхозаветной истории Бог учредил три служения, посредством которых Он устанавливает Свое Царство – служение пророка, священника и царя. На заключительном этапе установления Царства, который мы называем новозаветным, все три служения получили высшее исполнение в Иисусе. На этом уроке мы сосредоточим внимание на Его служении Царя. Мы используем следующее определение понятия «царь». Это человек, поставленный Богом на правление его царством от его имени. Из такого определения следует, что высшим правителем над всем творением всегда был и будет Бог. И он ставит людей на служение как своих представителей. Эти цари правят под властью Бога, осуществляя его замысел о его царстве. Исходя из этого определения, мы посмотрим, что такое царь в Библии и как Иисус несет царское служение. На этом уроке мы будем следовать той же схеме, что и на предыдущих уроках. Во-первых, мы проанализируем ветхозаветные истоки служения царя. Во-вторых, мы исследуем новозаветное учение об исполнении царского служения в Иисусе. И в-третьих, мы обсудим его современное применение. Итак, начнем с ветхозаветных истоков этого служения. Греческий философ Платон в своем труде «Республика» провозгласил, что государство и само человечество не избавится от зла до тех пор, пока царями не станут философы, так, чтобы политическая сила и мудрость соединились в одно. И в Писании мы видим, что когда израильские цари боялись Бога и следовали его заповедям, народ был благословенен и процветал. И наоборот, когда они восставали против Бога, народ был осужден Богом и страдал. В этом смысле осуществление Божьего Царства на земле было теснейшим образом связано с деятельностью царей. Наше исследование ветхозаветных истоков царского служения будет состоять из трех частей. Первая – это качество царей. Вторая – это их действие. И третья – это ветхозаветные ожидания от их служения. Начнем с качеств царя. В Ветхом Завете откровение качеств царя произошло в два этапа. Сначала в законе Моисея Бог открыл качество царя, еще когда в Израиле не было царя. Затем, когда была установлена монархия, Бог, заключив завет с Давидом, определил еще одно важное условие. Посмотрим, какие принципы указаны в законе Моисея. Интересно, что когда мы читаем Ветхий Завет, в частности первые пять книг, Пятикнижие, мы видим в них ожидания царя. Каким царь должен быть и что должен делать, сказано задолго до того, как вообще появились цари. Почему так? Эти тексты, например, Второзаконие 17, где говорится о царе и о том, как он должен будет себя вести, необходимо рассматривать в свете Божьего замысла. Нужно вернуться к Адаму. На Адама были возложены функции пророка, священника и царя. Его царствование над землей в определенном смысле утрачено. Через завет с Авраамом его продолжает народ Израиля. Обетование, что от Авраама произойдут цари, дается уже в 17 главе Бытия. И это осуществляется через Израиль и его царей. В Ветхом Завете царствование, о котором провозглашается заранее, например, Моисею в 17 главе Второзакония, указывает на грядущее восстановление через царей из рода Давидова. И что особенно важно, указывает на приход Господа Иисуса Христа, который принимает на себя эти функции, исполняет роли царя из рода Давидова, роль Израиля, роль Адама и восстанавливает нас в изначальном состоянии. Вот что ожидается, вот в чем заключается разворачивающийся Божий замысел. Вот что будет, вот кто придет, вот как царь исполнит эти роли. Готовя народ израильский к завоеванию земли обетованной, Моисей сказал, что придет время, и Бог поставит над ними царя. Моисей перечислил требования, которым этот царь должен был соответствовать. Вот что он написал в Второзаконии, глава 17, стихи с 14 по 19. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, и чтобы не умножал себе жен, и чтобы серебра и золота не умножал себе. Он должен списать для себя список закона, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии». Моисей перечислил 4 принципа, которым должен был соответствовать царь. Во-первых, царь Израиля должен был быть избран Богом. Люди не могли избрать себе царя, который вел бы их по пути, указанному Богом. И они не могли наделить человека властью от имени Бога. Только Бог мог дать такие полномочия и дать их тому, кого изберет сам. Во-вторых, в книге Второзакония, глава 17, сказано, что царь должен был быть израильтянином, то есть он должен был быть из богоизбранного народа. Так исполнялось обетование завета, данное Богом Аврааму, книга Бытия, глава 17, стихи с 1 по 8. Его потомки будут царями над народом. В-третьих, согласно книге Второзакония, глава 17, царь должен был полагаться на Бога, а не на человеческие средства обеспечения безопасности и благосостояния. И Моисей объяснял это требование. Царю запрещалось заводить много лошадей, это усиливало бы его армию. Заботясь о своем народе, царь должен был рассчитывать на Бога, а не на свои силы. Цель запрета на возвращение в Египет – не допускать подчинения народа супердержаве для защиты вместо предания себя Божьей заботе. Запрет умножать количество жен имел целью воспрепятствовать политическим союзам. Браки с иностранками не только усиливали зависимость от других стран, в ущерб доверию Богу. Иностранки служили иным богам, что было соблазном для царя. Запрет копить золото и серебро имел в виду не допускать несправедливого налогообложения. Ничего не было плохого в том, чтобы царь был богат, но преступно со стороны царя было богатеть, угнетая свой народ. Эти ограничения были направлены на то, чтобы в заботе о своем царстве и о безопасности народа царь полагался на Бога. В-четвертых, в книге Второзакония, глава 17, Моисей подчеркивает, что царь должен проявлять верность завету с Богом, переписав и размышляя над законом Божьим. Эти практические действия содействовали его благоговению перед Богом, смирению и справедливому правлению. Цари Израиля и Иудеи представляли народ перед Богом, будучи и представителями Бога на земле, и представителями народа перед Богом. Они исполняли священническую функцию, будучи и представителями Бога на земле, и с этим, их особым статусом, были связаны действия Бога по отношению к ним и к народу в целом. И можно сказать, с этим была связана вся история Израиля и Иудеи. В Израиле хороших царей не было. Все без исключения были безбожниками. И в 722 году до нашей эры израильское царство прекратило свое существование. Из иудейских же царей некоторые были мужьями по сердцу Господа, другие делали злое в очах Его. И когда цари делали злое, это имело серьезные последствия. Бог вершил свой суд и над царем, и над народом. Мы видим, что между деятельностью царя и жизнью народа была органичная связь. Когда царь приносил жертвы и курение на высотах, идолослужением занимался и народ. И наоборот, когда цари проводили реформы и обновления, как, например, царь Иосия, это воздействовало на народ, и он не отступал от Господа и соблюдал заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца своего. Такое значение имело поведение царя как представителя народа и представителя Бога. Мы рассмотрели названные Моисеем качества, которым должен был соответствовать царь. А теперь посмотрим, какое еще требование Бог установил в Завете с Давидом. О Завете с Давидом Писание рассказывает во второй книге Царств, глава 7, стихи с 8 по 16. И его условия описаны, например, в Псалмах 88 и 131. По этому завету род Давидов определен как царственный род. Бог оказал благоволение Давиду и Израилю, пообещав неизменность царствования его потомков над Израилем и благоденствие народа. Прочитаем обетование Завета во второй книге Царств, глава 7, стихи с 8 по 16. «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля, и сделал имя твое великим. И я успокою тебя от всех врагов твоих. Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его, и будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». Таким образом, Бог добавил еще одно требование. С того времени вождем Божьего народа должен стать сын Давидов. Только дом Давидов имеет законное право на вечное царствование над народом. Уже в книге «Бытие» Бог благословил колено Иуды царствованием над народом Божьим. «Не отойдет скипетр от Иуды», — говорит Иаков, глава 49. И так как Давид был из колена Иуды, Божье обетование ему было исполнением благословения, данного в «Бытии». Божий замысел всегда состоял в том, чтобы у Израиля был царь из колена Иудина. И поскольку Давид был послушен и предан Богу, Бог обещал ему вечность его престола. Законное право на царствование над Израилем имел только потомок Давида. Поэтому авторы Евангелия считали важным показать, что претендент на престол Давидов не только был призван Богом, но и был прямым потомком Давида. Итак, рассмотрев качество царей, мы можем перейти ко второй части исследования ветхозаветных истоков царского служения. Это действия царей. В Ветхом Завете цари израильские правили Божьим народом, осуществляя и применяя Божий закон. Как мы отметили на предыдущих уроках, в древние времена ближневосточные правители захватывали и подчиняли себе слабые царства. Такой царь-сюзерен определял отношения с вассальными царствами договором, который обязывал вассалов исполнять законы сюзерена. Тоже можно сказать и об отношениях между Богом и израильским народом. Народ должен был исполнять договор или завет с Богом. И задача царя состояла именно в том, чтобы обеспечить исполнение завета. О соблюдении закона можно сказать многое, но на нашем уроке мы сосредоточим внимание на том, что Иисус считал важнейшим в законе. В Евангелии от Матфея, глава 23, стих 23, Иисус подчеркивает: «Важнейшее в законе – суд, милость и вера». Фарисеи выделяли в законе обряды. В противоположность этому Иисус указывает на важность справедливости, милосердия и верности. Мы посмотрим, как ветхозаветные цари исполняли Божий закон. Мы обратим внимание на то, что, первое, царь должен был следить за соблюдением справедливости. Второе, он должен был проявлять милосердие. Третье. Царь должен был содействовать сохранению народом верности Богу. Итак, царь должен был следить за соблюдением справедливости. Справедливость, как обязанность царя, может быть определена как объективный суд согласно Божьему закону. Любой человек и руководитель имеет возможность выбора между линией поведения правильной и греховной. Нас всех ждет Божий суд. Его не избегнут и правители. Когда придет Иисус, Он все расставит по своим местам. А до тех пор мы призваны жить как граждане Божьего Царства. Мы призваны проявлять справедливость, уважать других людей, не обижать слабых, быть честными, несмотря на то, что мы живем в нечестном мире. В мире, поврежденном и осужденном Богом. В мире, где существует жестокость, бедность, невежество и испорченность. Мы, как свеча, которая дает свет и напоминает людям, что на небесах есть любящий Бог, которому не все равно. И что жестокость, коррупция и наглость, какими бы непреодолимыми они ни казались, временны, потому что когда-то Бог исправит все. Такую справедливость цари Израиля должны были устанавливать на двух уровнях. Во-первых, они должны были проводить в жизнь Божий закон в отношениях между Израилем и другими народами. Цари соблюдали справедливость в международных отношениях, поддерживая мир с соседями, как, например, Соломон с городом Тиром. Третья книга царств, глава 5, стихи с 1 по 12. Цари поддерживали справедливость и ведя войну. Так они наказывали злые народы, как, например, Саул, первая книга царств, глава 14, стихи 47-48. Или Давид, вторая книга царств, глава 8, стихи с 1 по 13. Цари защищали Израиль от нападения врагов, как Давид, вторая книга царств, глава 5, стихи с 17 по 25, или Езекия, четвертая книга царств, глава 19. Цари израильские устанавливали справедливость, когда вершили суд над народами, которые восставали против Бога. Об этом говорит Псалом 2, стихи с 6 по 12. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Мы говорили о том, какие на Ближнем Востоке существовали отношения между сюзереном и вассалом. В этом случае сюзерен – это Бог, а сын – это царь из рода Давидова. Богу было угодно, чтобы народы повиновались и служили царю из рода Давида. Они должны были бояться и почитать его, потому что через него вершилось в мире Божье правосудие. Во-вторых, на царях лежала ответственность за то, чтобы Божий закон действовал в пределах Израиля. Справедливость в Израиле осуществлялась, когда народ Божий подчинялся Божьему закону, когда заботились о слабых, притчи 29, стих 14, когда наказывали преступников, например, 2 книга царств, глава 4, стихи с 9 по 12, и 4 книга царств, глава 14, стих 5. Когда в стране было обилие мира и обилие хлеба, и граждане страны благоденствовали, как учит Псалом 71. когда цари судили справедливо, не оказывая предпочтения богатым перед бедными и сильным перед слабыми. Писание говорит об этих обязанностях царя во многих местах, например, в книге Левит, глава 19, стих 15, и в книге пророка Исаии, глава 11, стихи с 1 по 5. Мы продолжаем говорить о том, что Иисус считал важным в законе. Второе. Царь должен был проявлять милосердие. Милосердие – это подражание Божьему сочувствию творению. Бог часто проявляет долготерпение к своим творениям, снисходя к их слабости. Он благословляет их и облегчает их страдания, просто потому, что ему угодно проявлять милость к тем, кого он сотворил. Писание говорит о Божьей милости, например, в Псалмах 39, стихи 11 и 12, и 102, стихи 8 и 9, и в книге Ионы, глава 4, стих 2. Аналогично тому, как цари проявляли справедливость, они оказывали милость на двух уровнях. Во-первых, в отношениях с другими народами. На международном уровне цари проявляли милость к тем народам, которые подчинялись Богу Израиля. Например, согласно второй книге царств, глава 10, стих 19, Давид проявил милость к заключившим с ним мир вассалам врага Израиля. Как ранее, глава 10, стихи 1 и 2, он оказал милость новому царю Аммонитян. Ветхозаветные пророки предсказывали, что придет время, и язычники покорятся Иерусалиму. Они придут на святую гору Господню с подношениями и обретут милость и защиту Божьего помазанника. Об этом мы читаем в книге Исаии, главы 60, 66, стихи с 18 по 23, в книге Михея, глава 4, стихи с 1 по 8, и в книге Сафонии, глава 2, стих 11. Говоря о справедливости, мы отметили, что Бог не всегда проявляет милость. Иногда Он требует от царей не быть милосердными к злым. Например, согласно второй книге царств, глава 5, стихи с 17 по 25, Бог поручил Давиду поразить филистимлян, что Давид и сделал без жалости. Их зло было настолько велико, что им не было пощады. То есть ответственность царя состояла в том, чтобы различать, когда Бог ждет от него милосердия, а когда велит милосердия не проявлять. Во-вторых, кроме проявления справедливости в отношениях с другими народами, царь следовал Божьему закону в своей стране. Поскольку царь был вассалом Бога, он должен был относиться к Божьему народу так, как к нему относился Бог, то есть проявлять милость. И как мы читаем в книге Осии, глава 6, стих 6, милость была больше угодна Богу, чем приписываемые законом жертвы. Не потому, что закон не важен, а потому, что важнейшее в законе – это милосердие. И поэтому милостивый царь – это царь по сердцу Бога, царь, следующий примеру Бога. Давид был примером такого отношения. Мы читаем об этом, например, во второй книге царств, глава 19, стихи с 18 по 23, когда он проявил милость к повинившимся пред ним врагам. О милосердии Ветхозаветный закон говорит много. И мы увидим это, если посмотрим на него шире и будем воспринимать его как средство проявления Богом доброты к нам. Из 10 заповедей возьмем, например, 4-ю. «Помни день субботний, чтобы святить его». Мы должны понимать, что дело не только в том, чтобы отдыхать в воскресенье, но и принимать во внимание тех, кто для нас работает, и даже наших животных. Предприниматель должен проявлять милосердие к своим работникам и относиться к ним как к людям, а не средствам, которые должны быть использованы по максимуму. Он должен ответственно распоряжаться людьми, над которыми его поставил Бог. И мы видим, что в Ветхом Завете милосердие расписано очень детально. Вот, например, во Второзаконии, Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Или вот, например, «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого». В мире некапиталистической экономики взимание процентов было злоупотреблением. Используя обстоятельства в своих интересах, человек мог заработать, но при этом он обирал другого. И поэтому это запрещалось. Надлежало быть щедрым и одалживать без процентов тому, кто в нужде. В субботний год требовалось прощать долги. В юбилейный год все имение, заложенное в силу обстоятельств, возвращалось прежним владельцам. В таком восстановлении первоначального состояния Бог проявлял милосердие к своему народу. И в ветхозаветных законах Он требовал от людей своим поведением отражать его характер. Кроме проявления справедливости и милосердия, царь должен был исполнять Божий закон, содействуя хранению верности Богу. Верность Богу — это преданность Богу, проявляющаяся в искреннем доверии и послушании. Верность предполагает веру в то, что Бог действительно тот, каким Он себя открыл, посвященное служение Ему одному и послушание Ему с любовью. Аналогично тому, как цари проявляли справедливость и милосердие, они содействовали верности на двух уровнях. Во-первых, в отношениях с другими народами. Цари израильские должны были содействовать тому, чтобы Божий народ хранил верность Богу, а другие народы раскаивались в своем идолопоклонничестве и грехе и обращались к Богу. Цари делали это, прежде всего устанавливая истинное поклонение в народе Израиля, о чем мы читаем, например, в молитве Соломона при посвящении храма в 3 книге Царств, глава 8, стихи 41 по 43. Указание на этот мандат, на научение народов, дается также, например, в Псалме 71, стихи с 8 по 11, и в книге Захарии, глава 8, стихи с 20 по 23. Кроме верности Богу в отношениях с другими народами, царь содействовал сохранению верности Богу в своем народе. Царь обеспечивал сохранение верности Богу в Израиле, прежде всего, следя за чистотой поклонения. Царь установил служение, организовал служителей, руководил содержанием храма и нередко сам участвовал в праздничных служениях. Как мы знаем из первой книги Паралипоменон, главы 15, 16 и из 23 по 28, все это делал Давид. Стремление царя сохранять верность Богу имело для народа огромное значение. Царь представлял перед Богом свой народ. Поэтому под правлением верных царей люди были особо благословлены. Страна Израиля процветала, ее пределы расширялись. Отступничество же царей вело к наказанию. В частности, ассирийское пленение, книга царств, связывает с правлением безбожных царей. Вот что говорит Бог Соломону, 3 царств, глава 9, стихи 6 и 7. «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов». Так как верность Богу хранили не все цари Израиля и Иудеи, народ страдал. Храмовым служением пренебрегали, и люди впадали в идолопоклонничество, но верные цари могли возрождать и восстанавливать служение. Это сделали, например, цари Езекия и Иосия, 4 царств, глава 18, стихи с 1 по 8, и глава 22 со стиха 1 по главу 23, стих 25. Результатом их усилий было укрепление и даже возрождение верности Богу в народе Божьем, и значит, благословение народа. Итак, рассмотрев качества и действия ветхозаветных царей, мы можем перейти к исследованию ветхозаветных ожиданий от их служения в Израиле. В Ветхом Завете сформировались определенные ожидания от будущих царей, и прежде всего от особого царя Мессии, который, согласно пророчествам, должен был исполнить Божий замысел установления его царства на земле. Новый Завет открыл, что этот царь – Иисус. Рассмотрим эти ветхозаветные ожидания. Ветхозаветные ожидания от царского служения, с одной стороны, исходили из исторического развития служения. С другой стороны, они были связаны с конкретными пророчествами, касающимися будущего царя Израиля. Мы начнем с ожиданий, следующих из исторического развития монархии. Сначала мы исследуем осуществление Божьего замысла царствования до установления в Израиле монархии, от сотворения мира до эпохи судей. Когда Бог сотворил мир, Он поместил Адама и Еву в Эдемском саду, чтобы они от Его имени управляли творением. Именно так Бог определил роль человека, когда сотворил мужчину и женщину по образу своему. Книга Бытия, глава 1, стихи 26 и 27. В ветхозаветные времена выражения «образ Бога», «подобие Бога» и «сын Бога» употреблялись по отношению к царям и императорам. Это объясняется тем, что их считали представителями богов на земле. И задачей царя было следить за тем, чтобы исполнялась воля Бога, которого он представлял. То есть сотворение Адама и Евы по образу и подобию Божьему означает и то, что Бог назначил их представлять его на земле. В широком смысле все люди призваны подчиняться Богу как царственные правители и следить за тем, чтобы на земле исполнялась Божья воля. Идеей царственного представления Бога объясняется наказ, данный Богом нашим прародителям. Книга Бытия, глава 1, стих 28. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Бог хотел, чтобы вся земля стала Его царством, и Он назначил своих представителей, человечество, наполнять землю Божьими образами и владычествовать над ней. Это поручение часто называется культурным мандатом, потому что оно заповедует нам созидать Божье царство, цивилизуя и окультуривая мир. После грехопадения Адам и Ева и их потомки отошли от исполнения своих обязанностей настолько далеко, что Бог осудил ожесточенное человечество, послав на землю потоп. Однако представительская роль человечества не была отменена. Когда Ной с домашними вышли из ковчега, Бог подтвердил культурный мандат, заповедав своим царственным образом распространять по земле почитающую Бога цивилизацию. Во дни Авраама в функции человечества произошли определенные изменения. Бог искупил Авраама и сделал его отцом богоизбранного народа Израиля. Хотя в общем смысле все люди остались представителями Бога, Бог избрал Авраама с его потомками быть первенцем. Бог заключил с Авраамом особый завет, книга Бытия, глава 15 и 17, дав Израилю особую царскую привилегию быть святым народом. И через этот народ должна была осуществляться Божья воля о всех народах. Бог исполнил свои обетования Аврааму, когда послал Израилю предводителей, Моисея и Иисуса Навина. При них Бог избавил свой народ из египетского рабства и дал им завоевать Ханаан, обетованную землю, где Израиль должен был стать народом искупленных святых Божьих образов. К сожалению, Израиль так и не завершил завоевание Ханаанской земли. Когда Иисус Навин и его современники умерли, новое поколение оставило Господа, и в те беспокойные для Израиля времена народом управляли судьи и левиты. Бог не оставил свой народ, но под руководством судей и левитов Израиль не смог стать народом Божьих образов. Мы знаем это из книги Судей. Вот как завершается книга Судей, глава 21, стих 25. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Похожие слова мы читаем в главах 17 стих 6, 18 стих 1 и 19 стих 1. Эти повторения подчеркивают, что Израиль мог двигаться вперед как богоизбранный народ только под водительством праведного царя, который бы служил царственным представителем Бога. Книга Судей дает логическое обоснование установления монархии. В ней описывается повторяющийся цикл. Судья спасал народ от грабителей. Но когда судья умирал, люди поклонялись другим богам. Слыша стон их от угнетавших их, Господь снова воздвигал им судью, но скоро они опять уклонялись от пути. Автор хочет сказать, что нужна была стабильность, нужен был руководитель по сердцу Бога. И таким качеством обладает Давид, царь по сердцу Божьему, который рассматривается не только как образец царя, но и олицетворение Божьего правления своим народом. Таким образом, книга Судей подводит к мысли о необходимости царя, правление которого будет подчинено Божьей власти и который покажет, как Бог правил и правит своим народом. Исследовав развитие идеи царствования до установления в Израиле монархии, мы переходим к ее развитию после установления монархии. Согласно первой книге царств, глава 8, стихи с 5 по 20, израильтяне позавидовали стабильности и порядку, установленным в соседних народах их царями. Они не желали ждать, пока Бог в должное время воздвигнет им царя. Они хотели получить царя тотчас. И первым царем над Израилем Бог поставил Саула. Ясно, что в самом желании иметь царя не было ничего греховного. К тому времени Бог уже открыл свой замысел, что Израиль станет великим народом под правлением великого царя. Например, в книге Бытия, глава 17, стих 6, Бог обещал Аврааму, что от него произойдут цари. Далее в книге Бытия, глава 49, стихи с 8 по 10, Иаков, благословляя своего сына Иуду, объявляет ему, что один из потомков его будет царем над Израилем. И как мы отметили ранее в книге Второзакония, глава 17, стихи с 14 по 19, Моисей даже описал, каким требованиям будут соответствовать израильские цари. Кроме того, в первой книге царств, глава 2, стих 10, Анна пророчествовала в молитве, что Бог поставит над своим народом царя-праведника. Однако народ согрешил, отказываясь довериться Богу и ожидать осуществления его замысла. Целью помазания Саула на царство было отчасти намерение наказать народ за грех. Саул проявил определенные положительные качества и кое-что сделал для Израиля, но его собственное противление Богу привело к тому, что Бог отверг его. После Саула Бог милостиво дал Израилю такого царя, какой был нужен народу, поставив Давида. Давид впадал в тяжкие грехи, но он был мужем по сердцу Божьему, и Бог дал ему объединить народ, победить врагов и принести Израилю покой и благополучие. Более того, Бог заключил с Давидом завет и обещал, что род Давидов будет вечно царствовать в Израиле. Об этом завете сказано во второй книге царств, глава 7, в первой книге Паралипоменон, глава 17, и в Псалмах, 88 и 131. После смерти Давида престол унаследовал его сын Соломон. Его царствование было самым цветущим периодом в истории Израильского царства. Он расширил его пределы. Израиль стал богатым и уважаемым государством. Но, к сожалению, Соломон также нарушал Божий закон, поклоняясь богам чужеземных жен. И при его сыне Равааме Бог допустил разделение царства. Последующие поколения были еще более неверны Богу. Под Божье осуждение попали и Израиль, и Иудея, и народ был изгнан со своей земли. Северное царство, Израиль, было захвачено Ассирией в 722 году до Рождества Христова, а южная Иудея – Вавилоном в 587. Последним законным царем был потомок Давида, Иехония, который после падения Иерусалима в 597 году был уведен в плен. В течение периода монархии Бог открыл многое касательно царского правления. В широком понимании все люди представляют на земле Бога. В более узком понимании народ Израиля под властью Божьей был призван вести за собой прочие народы. И в самом узком понимании представители царского рода Давидова были наделены высшей властью от Бога. Бог уполномочил сынов Давида вести Израиль и остальные народы в исполнении воли царя над царями. Таким образом, исследовав развитие идеи царствования до установления в Израиле монархии и при монархии, мы переходим к рассмотрению ее развития в послемонархический период, когда Израиль и Иуда были в плену, и царя из рода Давида не было. Вавилоняне разрушили Иерусалим и сместили с престола потомка Давида. Но персидский царь Кир, одержав победу над Вавилоном, разрешил израильтянам возвратиться в землю обетованную. Эти события описаны во второй книге Паралипоменон, глава 36, и в книге Ездры, глава 1. Время после указа Кира часто называется периодом восстановления. Вернувшиеся евреи восстановили жертвенное богослужение, построили новый храм и отстроили стены Иерусалима. В книге пророка Аггея, глава 2, мы читаем призыв к остатку народа. Если они обратят свои сердца, Бог может посадить областеначальника Зарававеля, потомка Давида, на престол Давида. Но люди не были верны Богу, и в конце ветхозаветного периода в обетованной земле находился только остаток народа. У них оставалась надежда. В период между заветами отступничество Израиля препятствовало восстановлению царства. Поражение персам нанес грек Александр Македонский и стал властителем Востока, включая Палестину. Затем земля обетованная стала частью Римской империи. Все это время в Израиле не было поставленного Богом царя. Тяжелое положение Израиля под гнетом Ассирии, Вавилона, Медоперсии, Греции и Рима вело к осознанию следующего. Страна имеет будущее только под властью праведного сына Давидова. Чтобы исполнить в мире надлежащую ему роль богоизбранного народа, Израилю был необходим царь из рода Давида. И верный Богу остаток ожидал того времени, когда Бог исполнит данное Давиду обетование и пошлет царя-праведника, который избавит их от угнетения и исполнит Божью волю о мире. Теперь, увидев, как ветхозаветные ожидания от царского служения исходили из его исторического развития, мы посмотрим, как они были связаны с конкретными ветхозаветными пророчествами. Ветхий Завет содержит множество пророчеств, касающихся будущего царского служения в Израиле. Но в связи с темой нашего урока мы особо выделим 4 из них. Первое. Ветхозаветные пророки предсказывали, что Бог восстановит династию Давида. Мы видим, что в Ветхом Завете особенно подчеркивается, что Мессия – это сын Давидов. Давид был великим царем израильским и иудейским. Да, он не был безгрешен, но он одержал много побед. И он уповал на Господа. Давид стал прообразом будущего Мессии, правителя, который принесет народу мир. И дальше, в Ветхом Завете, после того, как Давид умирает, мы видим ожидания сына Давидова, связанные с миром, праведностью и радостью. В Ветхом Завете название Мессия обозначало царя, царя из рода Давидова. С Давидом Бог заключил завет, и согласно этому завету он обещал восставить особого царя из рода Давидова, упрочить его царство и быть ему отцом. Его престол устоит вовеки, он будет править справедливо, хранить суд и творить правду. Действительно, когда в Ветхом Завете речь идет о Мессии, подразумевается царь, царь царей, который принесет спасение и избавление. Согласно пророчествам, Бог пошлет праведного сына Давидова, который восстановит царство в Израиле. Мы читаем это, например, в Псалме 88 и в книгах пророков, Исаии, глава 9, стих 7 и 16, стих 5, и Иеремии, главы 23, стих 5 и 33, стихи 25 и 26, и Иезекииля, глава 34, стихи 23 и 24. Вот что сказал Бог через пророка Амоса, глава 9, стих 11. «В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Пророки предсказывали, что когда-то этот сын Давидов даст Божьему народу свободу и победу над врагами. В Ветхом Завете пророки часто описывали время, когда Бог решительно вмешается в ход истории и ради верного ему народа сокрушит врагов. Бог обещал совершить суд над всеми теми, кто противится ему, включая и неверных среди израильтян. И эту победу пророки связывали с грядущим наследником престола Давидова, который будет представлять Бога. Мы читаем это, например, в Псалме 131, стихи 17 и 18, в книгах пророков Исаии, глава 9, стихи с 4 по 7, и Иеремии, глава 30, стихи с 5 по 17, и Иезекииля, глава 34, стих 2, Захарии, глава 12, стихи с 1 по 9. Прочитаем, например, пророчество в книге Иеремии, глава 30, стихи 8 и 9. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им». Третье. Ветхозаветные пророки предсказывали, что грядущий сын Давидов установит вечное царство. Пророки указывали на благословение при царствовании великого сына Давидова над Израилем. Царь из рода Давидова сделает землю подобной небесам. Он даст своему народу вечный мир и процветание. Это ожидание описано, например, в книге Исаии, глава 55, стихи с 3 по 13, и в книге Иезекииля, глава 37, стихи 24 и 25. Вот что пророчествует о сыне Давидовом Исаия, глава 9, стих 7. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». И четвертое. Пророки говорили, что сын Давидов установит всемирное царство. Царство Давида не будет иметь пределов ни временных, ни географических. Оно распространится на всю землю, и его благословениями насладятся все, кто покается в своих грехах, независимо от национальной и этнической принадлежности. Мы читаем это в Псалмах 2, 67, 71, 109 и 121. Вот что говорит о царе этого всемирного царства Даниил, глава 7, стихи 13 и 14. «Вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Один из наиболее значимых текстов в Ветхом Завете, раскрывающий роль Мессии, это Псалом 2, содержащий очень ясное предсказание помазания Богом Царя над Сионом, Святою Горою. И если мы прочитаем Псалом внимательно, мы увидим, что этот Царь будет править всеми народами. Ему надлежит послушание народов. Он владыка. И цари и судьи земли должны повиноваться ему, должны поклоняться ему, На иврите сказано буквально «целовать его». То есть он не просто Мессия Израиля, но поскольку он Мессия Израиля, он и Господь всего мира, полномочный правитель всего мира. Очень важно здесь осознавать, что Мессия – это человек. Мессия представлялся как человек, который придет и будет править миром. К концу ветхозаветного периода в Израиле было сформировано упование на грядущее царство, посланного Богом особого сына Давидова. Он сокрушит всех врагов Божьего народа и установит на земле вечное царство для всех, кто покорится его власти. Так исполнится Божий замысел о человеке, как Божьем образе, об Израиле и о царстве. Под правлением праведного сына Давидова весь мир станет Божьим царством, в котором не будет зла, и в котором будет установлен мир и благополучие для всех людей на все времена. Итак, мы проанализировали ветхозаветные истоки служения царя. Теперь мы переходим ко второй теме урока. Это новозаветное учение об исполнении царского служения в Иисусе. Новый Завет однозначно утверждает, что Иисус есть царь из рода Давидова, обещанный в Ветхом Завете. Например, в Евангелии от Матфея, глава 2, стих 2, сказано, что волхвы прямо назвали его царем иудейским. Ученики применяли по отношению к Иисусу царские титулы, как, например, «Христос», что означает «помазанник» в Евангелии от Марка, глава 8, стих 29. И «Царь Израилев» в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 49. И что особенно важно, сам Иисус перед казнью объявил себя обещанным в Ветхом Завете царем-мессией. Вот какой разговор произошел с Понтием Пилатом, Евангелие от Матфея, глава 27, стих 11. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». Это сообщают нам и другие Евангелия. От Марка, глава 15, стих 2, от Луки, глава 23, стихи с 1 по 3, и от Иоанна, глава 18, стихи с 33 по 37. Несмотря на то, что во время своего земного служения Иисус не воссел на престол Израиля, Новый Завет ясно говорит, что Он действительно обещанный царь из рода Давидова, и что Он вернется, чтобы исполнить все ветхозаветные ожидания. Наше исследование новозаветного исполнения царского служения в Иисусе, как и исследование ветхозаветного царствования, будет состоять из следующих частей. Мы увидим, что Иисус обладал качествами, необходимыми для царя, что Он действовал как царь и что Он исполнил сформировавшиеся в Ветхом Завете ожидания от служения царя. Начнем с соответствия Иисуса необходимым критериям. Ранее мы отметили, что в законе Моисеевом были названы 4 требования к царю. Во-первых, царь должен был быть избран Богом. Во-вторых, он должен был быть израильтянином. В-третьих, в своих действиях он должен был полагаться на Бога. И в-четвертых, он должен был поддерживать верность завету в своем народе и в своей жизни. И был еще один критерий. Согласно завету с Давидом, царь должен был быть сыном Давидовым. Итак, во-первых, Иисус был избран Богом. Как мы знаем, Бог обладает высшей властью над всем творением. А царь израильский – это царь-вассал, которого Бог ставит над богоизбранным народом. И поскольку такой властью наделяет Бог, то Бог и выбирает того, кого Он уполномочивает на управление народом от Его имени. Этому требованию соответствовал и Иисус, так как Бог поставил Его царем над Израилем. Это следует из родословия Иисуса в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи с 1 по 17, и из Благовещения Ангела Господня. Вот что сказал ангел Гавриил Марии, согласно Евангелию от Луки, глава 1, стихи с 31 по 33. «И вот, зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Бог ясно указал, что Он поставил Иисуса царем над Его народом. Второе качество царя состоит в том, что он должен быть израильтянином. Ясно, что Иисус соответствовал этому требованию. Он родился в израильской семье. В силу чудесного зачатия в утробе Девы Марии, его рождение было необычным. Но он был законным ребенком Иосифа и Марии и входил в сообщество Завета. Это подтверждает его родословное. В Евангелиях от Матфея, глава 1, и от Луки, глава 3, и послании к римлянам, глава 9, стих 5. Согласно третьему ветхозаветному критерию, царь должен был полагаться на Бога, а не рассчитывать на человеческие средства обеспечения безопасности и благосостояния. Иисус соответствовал этому требованию, так как Он полностью полагался на Божью силу. Он не пытался заключить соглашение с Иродом, с Пилатом или с какими-то другими представителями властей. Он уповал на власть и силу Бога установить и поддерживать свое царство. Мы видим это, например, в Евангелии от Иоанна, главы 13, стих 3 и 19, стихи 10 и 11. Четвертое качество царя, которым обладал Иисус, это верность завету. Он проявил ее в совершенном исполнении Божьего закона. Верность Иисуса закону мы видим прежде всего в следовании его исходному истинному значению и в готовности исполнять все его требования. Например, в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, главы с 5 по 7, Иисус неоднократно подчеркивает важность именно изначального смысла того, что написано в законе, в противоположность преданию учителей закона. Он обращает особое внимание на то, что пришел, чтобы исполнить все в законе. Вот что говорит Иисус в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Это сказано и в послании к римлянам, глава 8, стихи 3 и 4, где Павел поясняет, что Иисус исполнил весь закон не только за себя, но и за нас. Библия говорит, что закон был для нас детоводителем ко Христу. То есть он готовил нас к тому, чтобы принять Христа. Закон дан как отражение Божьего характера. Но мы не можем исполнить закон. И когда приходит Иисус, Он показывает нам, как совершенный человек исполняет свое предназначение, то есть совершенным образом исполняет Божьи заповеди. Исполняя закон за нас, в своем поведении Иисус всегда остается верным завету. Он становится нашей праведностью. Согласно Библии, Бог справедлив, но Он же и оправдывает. Он дал закон, и Он же отдал Своего Сына, чтобы Он исполнил закон за нас. Он справедлив, и Он оправдывает нас во Христе. Важно подчеркнуть, что Иисус верен завету, и это сама основа Его полномочности царствовать над нами. Здесь мы возвращаемся к Адаму. Адам, как наш глава, представляющий все человечество, как часть творения, должен быть послушен, должен быть верен Богу. Мы творение, и мы должны слушаться Творца, служить Ему, подчиняться Ему и любить Его во всех областях своей жизни. Ослушавшись, Адам навлек грех, смерть и суд. И реверсировать ситуацию можно только если Бог сам обеспечит такую возможность через другого Адама, другого человека. Как написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. В послании к Галатам, глава 4, сказано, что он родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, Почему это необходимо? Потому что он должен восстановить положение вещей, нарушенное Адамом. И мы подразумеваем не только образ жизни Иисуса, который имеет здесь большое значение. Самим действием послушания он исполняет требования закона за нас. Послушанием даже до смерти крестной, Филиппийцам 2 глава. На основании его деяний, его послушания как нашего царя и нашего священника, Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени и посадил одесную себя. Как Сын Божий, он всегда был царем и Господом. Но через посредство своих деяний он, Бог Сын во плоти, как человек должен быть послушен и верен за нас, чтобы приобрести для нас спасение. В служении Мессии и Царя он не мог бы стать тем, кому дано быть царем царей и Господом господствующих, без полного послушания и верности Отцу. И, наконец, отвечая пятому определенному в Ветхом Завете критерию, Иисус был сын Давидов. Согласно Божьему Завету с Давидом, его род был утвержден как царский род. Только потомки Давида имели законное право на престол Израиля. И то, что Иисус был из дома Давидова, свидетельствует Писание. Например, это говорится в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи с 1 по 25. В послании к римлянам, глава 1, стихи с 1 по 3, в книге Откровения, главы 5, стих 5 и 22, стих 16. Итак, рассмотрев качества царя, которыми обладал Иисус, мы переходим ко второй части нашего исследования. Это действие Иисуса как царя. Выше мы определили, что израильские цари были уполномочены править Божьим народом от имени Бога, применяя Божий закон. Да, христиане сознают, что за время своего земного служения Иисус не завершил всего. Сейчас, с небес, Он продолжает действовать в церкви. И Он вернется, чтобы завершить свой труд. Но того, что Он совершил уже, достаточно, чтобы устранить всякие сомнения, что Он есть Христос, царь из рода Давидова, посланный Богом восстановить царство. Мы рассмотрим действия Иисуса как царя в рамках тех же ветхозаветных категорий. Царь следит за соблюдением справедливости, проявляет милосердие и побуждает к сохранению верности Богу. Посмотрим, как Иисус исполнял справедливость. Как и в ветхозаветном разделе урока, мы будем говорить об установлении справедливости на двух уровнях. Во-первых, в международных отношениях. Земное служение Иисуса мало соприкасалось с деятельностью земных правительств, но он боролся за установление справедливости, когда вел войну против царства сатаны и когда освобождал свой народ от тирании греха. В Писании это называется духовной бранью между царством Божьим и царством сатаны. Например, Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 14 по 20, и послание к Ефесянам, глава 2, стих 2. Поэтому есть основания сравнивать действия Иисуса с военными действиями ветхозаветных царей. В Евангелии от Матфея, глава 12, стих 28, Иисус говорит: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». То есть совершаемое им изгнание бесов указывает на то, что он возглавляет борьбу Царства Божьего с царством сатаны. Ветхозаветные цари устанавливали справедливость и тогда, когда вели переговоры о мире с другими народами. Этого Иисус не делал, но мы можем отметить, что Он принял дары, принесенные Ему волхвами с Востока. Евангелие от Матфея, глава 2. Целью волхвов, представлявших другие народы, было способствовать установлению дружественных отношений с новым царем Израиля. Во-вторых, Иисус поддерживал справедливость в Израиле. Как и другие цари, Иисус не занимался разрешением чьих-то личных проблем. Для этого существуют другие инстанции. Однако он следил за соблюдением справедливости в своем народе, Мы знаем это, например, из Евангелия от Матфея, глава 5, стихи 25 и 26, и 12, стихи с 15 по 21, и Евангелие от Луки, глава 18, стихи 7 и 8. Он заверил, что ведет учет добрых и злых дел, чтобы воздать за них соответственно, когда он вернется свершить последний суд. О грядущем наказании мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 15, 11 стихи с 22 по 24 и 12 стих 36. А в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22, о том, что именно он будет вершить суд. Кроме того, что Иисус устанавливал справедливость, он действовал как царь, являя милость. Иисус проявлял царскую милость, проявляя Божье сочувствие к своим творениям. Он долготерпел, когда люди грешили. Он снисходил к их немощи. Он заботился о них и облегчал их страдания. Когда речь идет о царях, мы, с точки зрения нашей человеческой истории, представляем людей, обладающих абсолютной властью. Когда такой человек входит, ему кланяются и спрашивают, чего он изволит. Но царствование Иисуса, как и все в его жизни, явно не согласуется с такими представлениями. Я вспоминаю первую главу Иоанна, где написано: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Кто-то может задать вопрос: «Да, я верю, что Иисус царь, но вот я читаю эти стихи и думаю, как это так, что царь приходит в мир, который он создал, и допускает, чтобы этот мир его отверг?» И я думаю, что Господь проявляет милосердие не просто потому, что жалеет нас, хотя я не сомневаюсь, что жалеет, но потому, что хочет открыть нам что-то о сущности Бога. Милосердие коренится в бытии триединого Бога, и, как я понимаю, вечность, сам царь, царь Вселенной, Отец, Сын и Святой Дух пребывают между собой в вечном взаимном самодаянии. Отец Сыну, Сын Отцу, Дух Святой обоим. И когда Иисус приходит и проявляет милосердие, Он в самооткровении Царя являет эту самоотверженную любовь. Да, Он будет судить. В конце концов, Он осудит тех, кто Его не любит. Но когда Он пришел на землю, Он пришел к тем, кто обижен, кто страдает от злоупотреблений властью и от дьявола. И этот царь сказал: «Я ничего от вас не потребую, я пришел, чтобы отдать себя вам». И проявление милосердия – это проявление сердца триединого Бога, отдающего себя миру. Именно так действует наш царь. Он приходит без запроса. Он приходит, чтобы отдать себя. Его милосердие – это выражение его любви, исходящей из Божьего сердца. И высшее ее выражение – это Голгофа. Царь проявляет милосердие. Царь отдает свою жизнь, чтобы мы обрели милость Божьего прощения. Он – единственный истинно милосердный царь. И он выражает милосердие в своем царствовании. Иисус приходит и являет милосердие потому, что он милостив. И я вспоминаю блаженство. Некоторые из них производят на меня особое впечатление. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Как я понимаю, это значит: блаженны те, кого огорчает то, что огорчает Бога. Когда Бог в человеческой плоти приходит к нам, Он видит вокруг Себя то, что Его огорчает. И Он не просто скорбит, Он говорит, что будет не только оплакивать происходящее, но отнесется к нему милосердно. Интересно, что использованное в Новом Завете греческое слово буквально означает «сочувствовать», «сострадать». То есть смысл в том, что я чувствую то же, что чувствуете вы. Я не радуюсь, что я не в вашем положении. Наоборот, я иду к вам. Я буду с вами и буду для вас тем, чем Богу Отцу угодно, чтобы я был для вас здесь и сейчас. Посмотрим, как Иисус проявлял милосердие, во-первых, в международных отношениях. На международной арене царь проявлял милость к народам, которые подчинялись Богу. Так поступал и Иисус. Прежде всего, он чудесным образом исцелил многих язычников-неиудеев. Например, он исцелил дочь Хананиянки от Матфея, глава 15 стихи с 21 по 28, и слугу римского сотника от Матфея, глава 8 стихи с 5 по 13. В стране Гадаринской он изгнал из одержимого легион бесов от Марка, глава 5 стихи с 1 по 20. Иисус служил в пределах языческих Тире, Сидоне и Десятиградии, чтобы его благая весть и деяния стали светом к просвещению язычников, по пророчеству Симеона, от Луки, глава 2, стих 32. Несомненно, еще более очевидно царское милосердие Иисуса к своему народу. Царь-праведник проявлял к своему народу милость Бога, которого он представлял. И как царь Иисус относился к Божьему народу с милосердием, с каким к нему относился Бог. Иисус как царь оказывал особую милость Израилю. В течение нескольких лет он терпеливо наставлял и увещевал. Он сотворил множество чудес, исцеляя, изгоняя бесов, насыщая голодных и даже воскрешая умерших. Пожалуй, лучше всего отражает его царскую милость исцеления расслабленного, описанное в Евангелиях от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8, от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12, и от Луки, глава 5, стихи с 17 по 26. Иисус не только излечил больного, но и простил ему его грехи. Так он простил грехи женщине, которая помазала ему ноги миром, от Луки, глава 7, стихи с 36 по 50. Очень важно дать правильный ответ на вопрос, почему прощать грехи может только Бог. Библия дает такой ответ: потому что мы согрешили против Него. Он Господь, Он Творец, Он создал нас. Мы всем обязаны Ему. И когда мы грешим, наш грех направлен в первую очередь против Него. Да, грех воздействует на наши отношения друг с другом, на состояние всего мироздания. Но самое главное, противление Богу со стороны носителей образа Божьего, есть грех против Бога. И только Он может простить его. Вспомним Псалом 50. «Тебе, Тебе единому согрешил я». За свою жизнь Давид согрешил против очень многих людей. Его грех сказался на народе, на Урии, на Версавии, на его сыне. Но Давид совершенно правильно понимает, что в конечном счете он согрешил против Бога. Проблема человечества состоит в том, что оно не понимает, что только Бог может прощать грехи. Только Он может решить проблему греха. Когда я совершаю грех против кого-то или кто-то против меня, и приносятся и принимаются извинения, происходит следующее. Обиженная сторона обещает, что не допустит, чтобы причиненная ранее обида служила препятствием в отношениях с другой стороной. И это важно, и мы должны так поступать, понимая, как мы были прощены Богом. Но когда прощает Бог, Он действительно списывает мой долг вины. И так не могу делать ни я по отношению к другому человеку, ни он по отношению ко мне. Божье прощение полностью аннулирует мою вину. В этом суть Божьего прощения. Например, во 2 главе Евангелия от Марка Иисус говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Именно. Иисус прощает грехи, как один Бог может прощать. И это их беспокоит. Они считают, что Он богохульствует. Они Его услышали, но не поняли. Это одно из евангельских свидетельств божественности Иисуса. Он заявляет, что может прощать грехи, не просто не придавать значения вреду, нанесенному взаимоотношениям. Скорее всего, Иисус никогда раньше и не встречался с этим человеком. Но действительно освободить от объективной вины, как может только Бог. Грех – это преступление против Бога, который есть высшее мерило праведности. И так как Бог есть царь над царями и верховный судья, преступление против Него полномочен прощать Он один. Лишь Он может являть такую милость. А поскольку Бог поставил Иисуса царствовать от Его имени, Он наделил Иисуса властью давать прощение, чтобы Он мог являть Божьему народу Божью милость. И третья категория действий Иисуса как царя, исполняющего Божий закон, это побуждение к верности Богу. Действия, побуждающие к верности Богу, мы тоже рассмотрим на двух уровнях и начнем с уровня международных отношений. Иисус непосредственно содействовал истинному поклонению и послушанию, когда проповедовал Царство Божье язычникам. Мы видим это в Евангелиях от Матфея, глава 4, стихи с 13 по 25 и 24, стих 14, от Луки, глава 24, стих 47. Но прежде всего мы видим это в Великом Поручении, в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи с 18 по 20, и в книге Деяний, глава 1, стих 8, когда Иисус наказал Своим последователям учить все народы и свидетельствовать о Нем на всей земле. И, конечно же, Иисус призывал к верности Свой народ. Как и в служении язычникам, Иисус побуждал Свой народ хранить верность Богу, прежде всего проповедуя Ему благую весть. Иисус ходил по стране, призывая народ покаяться, отвратиться от греха и обратиться к Богу, потому что Царство Божье уже близко. Это нам сообщает Евангелист Матфей, глава 4, стих 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное“». Примерно так же обобщают суть проповеди Иисуса Марк, глава 1, стих 15, и Лука, главы 5, стих 32 и 10, стих 13. Эта идея повторяется в Евангелиях во многих местах. Иисус подчеркивал важность верности Богу. Он делал это потому, что верность — это выражение доверия. Это выражение сознания того, что Бог действительно заслуживает нашей преданности, нашего доверия, нашего послушания. Если мы не выполняем указаний врача, это показывает наше отношение не к его указаниям, а к нему самому. Когда мы не слушаемся Бога, мы не просто игнорируем его заповеди. Мы выражаем отношение к тому, кто эти заповеди дал. То есть, верность есть проявление доверия. Она означает, что мы видим Бога таким, какой Он есть, и что мы делаем то, чего Он требует. Верность Богу — это проявление послушания Ему и каждодневной посвященности Ему. В послании к римлянам Павел говорит, что мы получили благодать и апостольство, чтобы покорять вере все народы ради имени Его. В этих словах прекрасно выражен смысл жизни христианина, преданного Богу. Мы уповаем на Бога, и, следовательно, мы послушны Ему. Познав Христа и пребывая в Нем, мы познали радость верности Ему. И к послушанию Он нас не принуждает. Он хочет, чтобы мы были верны Ему сердцем, независимо от нашего настроения, от того, что происходит в мире. Он хочет, чтобы невеста была верна Ему. Он хочет, чтобы ему был верен его служитель. И я думаю, именно это он имел в виду, когда обращался к таким людям, как я, которые склонны все воспринимать с точки зрения своего духовного состояния. Господь сказал, что есть что-то важнее. Ему угодна глубокая душевная преданность. Как в семье, это основа истинной любви. Верность, несмотря на происходящее. Господь хочет, чтобы мы были верны ему. И Он же делает это возможным, пребывая в нас Святым Духом. Итак, мы рассмотрели качества и действия Иисуса как Царя. Теперь исследуем, как в Нем исполнились ветхозаветные ожидания от грядущего Царя Мессии. На протяжении всей истории Израиля пороки и грех царей мешали им исполнять свои обязанности перед Богом. Даже такие вожди, как Моисей, Иисус Навин и Давид, которые подчинялись Божьему закону и заботились о Божьем народе, не смогли сделать всего, что требовал Бог. В лучшем случае они добивались мира и благосостояния на некоторое время. Но выполнять все требования закона всегда они не смогли. Требования Божьего закона слишком высоки, чтобы грешник смог исполнять их к Божьему удовлетворению. Кроме того, даже самые лучшие руководители не вечны. Об этих трудностях Библия говорит, например, в книге Захарии, глава 4, стих 6, в книге Деяний, глава 13, стихи с 34 по 39, в послании к евреям, глава 4, стих 8, и в послании к римлянам, глава 8, стихи 3 и 4. Правившие в Ветхом Завете цари никогда не добивались для Божьего народа высших благословений. Как грешники, они просто не были в состоянии это сделать. Но их неудачи привели к формированию надежды, что когда-то Бог во исполнение завета с Давидом пришлет праведного сына Давидова, который спасет народ. Этот царь будет иметь силу Духа Божьего и не будет подвержен человеческим слабостям. Он совершенно исполнит Божий закон и полностью уничтожит последствия несостоятельности прежних царей, народа Израиля и всего человечества. И именно такого царя Бог воздвиг в Иисусе. Через Иисуса, праведного сына Давидова, Мессию, Бог совершил для человечества то, что мы не можем сделать сами. Таким образом, царствование Иисуса мы исследуем в связи с исполнением в нем четырех ветхозаветных упований. Во-первых, Иисус восстановил царский род Давида. Во-вторых, Он дал народу свободу и победу. В-третьих, Он принес вечное царство. И в-четвертых, Он принес царство всемирное. Начнем с восстановления Иисусом рода Давидова. Новый Завет много раз указывает, что Иисус – это и есть предсказанный в Ветхом Завете особый сын Давидов, восстанавливающий царский род Давида. Священнописатели говорят это в Евангелиях от Матфея, глава 1, стих 1, и от Луки, глава 3, стих 31. В послании к римлянам, глава 1, стих 3, и в книге Деяний, глава 13, стихи 23-24. Иисус сам провозглашает себя Мессией, сыном Давидовым, в Евангелии от Матфея, глава 21, стихи 15-16, и в книге Откровения, главы 3, стих 7 и 22, стих 16. Нет сомнений, что Иисус действительно предсказанный сын Давидов, грядущий Мессия, который исполняет Божий замысел о царстве. Как наследник престола Давида, Иисус начал созидание царства с восстановления верного остатка в Израиле. Это его апостолы и ученики. Они, согласно его поручению в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи 19-20, расширили круг последователей, благовествуя и научая иудеев и язычников в других странах. А их ученики отправились еще дальше, готовя еще больше последователей. И этот процесс продолжается до сих пор, и Божье Царство распространилось на многие племена и народы и включает сейчас довольно значительную часть населения Земли. Иисус исполнил также ветхозаветные ожидания свободы и победы, дав их тем, кто Ему верен. Во время Своей жизни на земле Иисус решительно освобождал Свой народ, побеждая духовного врага, грех, смерть и бесов. Вот что говорит ангел Иосифу в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи с 21 по 23. «Мария родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «С нами Бог». Это ссылка на ветхозаветное пророчество в книге Исаии, глава 7, стих 14. Это предсказание указывало на то, что Бог есть царь-воитель, который ведет свой народ в битву, который сражается за него и наносит поражение врагу. Одержав победу, он освобождает народ от угнетения, и именно таков Иисус. Он – тот предсказанный в Ветхом Завете царь, через которого Бог сражается и побеждает самого большого врага – грех. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 36, Иисус говорит, что только Он дает истинную свободу – свободу от греха. Иисус принес своему народу победу над смертью. Павел говорит это в послании к римлянам, глава 6, стихи с 4 по 9. И в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 54 по 57, где объясняет, что воскресение Иисуса означает победу над смертью и для нас. Грех и смерть пока причиняют нам трудности, потому что мы грешим и наши тела умрут. Но победа над грехом и смертью уже одержана в том смысле, что они более не владеют нами и бессильны осудить нас. Это можно сказать и о бесах. Как наш царь Иисус нанес им поражение и дал нам победу. Пока они продолжают досаждать нам и искушать нас. Они могут причинить нам и физический вред, но бесы более не могут держать нас в узах и повредить нашей душе. Вот как говорит о победе Иисуса над бесами Павел в послании к Колоссянам, глава 2, стих 15. «Он, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Когда Иисус вернется, Он завершит поражение всех, кто противостоит Ему и Его народу. Но сейчас Он уже осудил тех, кто особо вредит нам, и так обеспечил наше освобождение от их власти. Третье исполненное Иисусом Царем ветхозаветное ожидание – это установление Вечного Царства. Согласно пророчествам Ветхого Завета, обетованный Царь установит Царство, которому не будет конца, и воля Божья исполнится совершенно и на земле. Новый Завет говорит, что царствование Иисуса Царя будет вечным, например, в Евангелии от Матфея, главы 19, стихи 28-29 и 25, стих 34, в Евангелии от Луки, глава 1, стих 33, в послании к евреям, глава 1, стихи с 8 по 13. Но где это царство сейчас? Исполнил ли Иисус это пророчество уже? Или же мы только ожидаем его исполнения? Во время своего земного служения Иисус установил на земле Божье Царство. Это следует понимать так, что действием Божьей силы Он завоевал плацдарм на вражеской территории и развернул операцию, в результате которой мир будет возвращен Его законному Творцу, Владыке и Царю. Царствие пришло, но созидание Его еще не завершено. Битва еще не закончена. Рассеяние тьмы светом и истиной. Создание нового альянса сил. Вызов злу и бесовским силам. Все это составляющие прихода Царства. Это наступление продолжается. Должна быть завершена зачистка. Нужно уничтожить последние опорные пункты врага. Последний враг, смерть, еще не побежден. И когда силой Духа мы участвуем в этом наступлении, мы молимся: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Битва еще не закончена, и мы будем свидетелями ее завершения. Во исполнение ветхозаветного пророчества спасение вошло в наш мир через Иисуса Христа, достигнув кульминации в Его смерти и воскресении. Воскресении, удостоверяющем Его победу. С грехом покончено. Смерть, как последствие греха, побеждена. И не только воскресением, но и вославным вознесением Иисус воссел одесную Бога. И Пятидесятницей Он излил Духа. Все это — составляющие прихода Царства. Однако наш Господь Иисус Христос говорит нам и о будущем. Мы продолжаем молиться. В молитве «Отче наш» есть слова: «Да придет Царствие Твое». Царствие пришло. Иисус одержал победу, и мы ожидаем завершения установления Его Царства. Увидеть связь между первым и вторым пришествиями Иисуса Мессии людям и особенно евреям очень тяжело. И можно их понять, когда они спрашивают, как это может быть, что Иисус — Мессия, что Он исполнил мессианские ожидания, если мы не видим, чтобы волк жил вместе с ягненком, чтобы мечи перековывали на орала, чтобы на земле был мир, что же дает нам право говорить о состоявшемся приходе Мессии? Эсхатология, согласно которой с первым пришествием Христа начались последние дни истории. Этот период продолжается в настоящее время, когда царство уже достигло нас. Но созидание его еще не завершено. Установление царства уже произошло, но оно не достигло полноты. Иисус принес царство. Он нанес решающий удар. Но битва продолжается и завершится со вторым пришествием Христа. Иисус, несомненно, установил царство Мессии до своего вознесения на небесный престол. В Евангелии от Матфея, глава 12, стих 28, Иисус ясно говорит, что поскольку Он Духом Божьим изгоняет бесов, то, конечно, достигло до нас Царствие Божие. Изгнание бесов указывало не на приближение царства. Оно доказывало присутствие царства в силе и победу его над врагами. Кто-то говорит, что приход царства не соответствовал представлениям многих. Но Иисус объясняет, что заблуждаются те, кто ожидает видимого установления царства в политическом смысле. Вот что Он сказал фарисеям от Луки, глава 17, стихи 20-21. «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там». Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. И, наконец, четвертое, исполненное Иисусом Царем ветхозаветное ожидание – это установление Всемирного Царства. Когда Иисус вернется, в Его Царство войдет вся новая земля, и Его правление заменит все земные правительства. Сейчас Его царствование, как сказано в послании к Ефесянам, глава 1, стихи 21-22, проявляет себя главным образом в духовной жизни. Но с Его вторым пришествием проявление будет материальным. В книге Откровения дана величественная картина новых неба и земли, которыми Иисус правит со Своего царского престола в Новом Иерусалиме. Новый Завет не оставляет сомнений в том, что Иисус – это действительно долгожданный Царь-Мессия, пришедший установить на земле Божье Царство. Во время Своего земного служения Он исполнил не все ветхозаветные ожидания, но уже исполнившиеся в Нем пророчества, несомненно, доказывают, что Он истинно Царь и что Он придет снова, чтобы завершить начатое. В тот день изначальный замысел Бога о творении будет исполнен совершенно. Весь мир будет Божьим царством, свободным от греха и страданий, мирным, процветающим и благословенным общением и присутствием Бога. Итак, в ходе нашего урока «Иисус Царь» мы рассмотрели ветхозаветные истоки служения Царя и новозаветное учение об исполнении царского служения в Иисусе. Теперь мы переходим к теме современного применения. Современное применение царствования Иисуса может быть раскрыто по-разному. Обратимся, например, к формулировке в Вестминстерском кратком катехизисе. На вопрос 26, как Христос исполняет служение Царя, дан следующий ответ. Как Царь, Христос смиряет нас, правит и защищает, сдерживает и побеждает всех своих и наших врагов. С точки зрения систематического богословия мы выделяем здесь в царствовании Иисуса три категории действий. Во-первых, Иисус смиряет нас, то есть вводит в свое царство, вследствие чего мы более не враги Его, но возлюбленные им граждане. Во-вторых, Он царствует, правя и защищая нас. И в-третьих, Он сдерживает и в конечном итоге побеждает всех своих и наших врагов. Соответственно, мы разделим наше исследование современного применения царского служения Иисуса на три части. Во-первых, мы посмотрим, как Иисус созидает свое царство. Во-вторых, мы поразмышляем о том, как Он правит своим народом. И в-третьих, мы поговорим о том, как Он побеждает своих врагов. Итак, сначала посмотрим, как Иисус созидает свое царство. мы исследуем следующие аспекты вопроса. Цель созидания царства, принадлежность к созидаемому царству и способы, какими Иисус созидает свое царство. Начнем с того, почему Иисус это делает. Согласно учению Библии, Бог замыслил сделать весь мир своим земным царством, чтобы его правление на земле воспроизводило его правление на небе. Например, в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 10, мы читаем, как Иисус учит нас молиться, чтобы исполнялась воля Божья и на земле, как она уже исполнилась на небе. Описание новых неба и земли нам дает книга Откровения, главы 21 и 22. То есть цель созидания Иисусом царства – это превращение мира в Божье царство, чтобы и земля была царством, подходящим для Бога, населенным преданными Ему гражданами. Если цель Бога – земное царство, то в чем состоит задача Иисуса? Бог, верховный владыка над всем творением, поставил Иисуса непосредственно им управлять, и, следовательно, Царство Божье есть и Царство Иисуса. То есть мы можем рассматривать здесь Бога как царя-сюзерена, а Иисуса как царя-вассала, и поскольку Иисус желает угодить верховному владыке, Он посвятил Себя достижению поставленной Богом цели. Вот как Павел в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи 24-28, говорит о подчинении Христа Отцу. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Как поставленный Богом правитель, Иисус имеет всю власть над Божьим Царством и над творением. И Он использует эту власть, чтобы победить противников Бога и подчинить все Ему, чтобы исполнился Божий замысел о Его творении. Как достижение этой цели связано с нами? Что для нас, христиан, живущих сейчас, означает тот факт, что Иисус намерен превратить весь мир в Божье Царство? Коротко, можно ответить так, что Божье Царство должно стать целью и нашей жизни. Все наши планы – получить образование, заработать на жизнь, обеспечить семью, уберечься от болезней – должны согласоваться с целью продвижения Божьего Царства. Как учит нас Иисус в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 33, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Второй аспект созидаемого Иисусом Царства – это принадлежность к Царству. Церковь и Царство в Новом Завете не тождественны. Понятие Царства Небесного значительно шире, чем понятие Церкви. То, что к Царству Божьему на земле сейчас принадлежит Церковь, говорится во многих местах в Писании, в том числе в послании к Ефесянам, глава 2, стихи с 12 по 20. В книге Откровения, глава 1, стихи с 4 по 6. Прочитаем, например, что сказал Иисус Петру в Евангелии от Матфея, глава 16, стихи с 16 по 19. Симон же Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». В этом тексте мы видим по меньшей мере три указания на связь Царства и Церкви. Во-первых, Иисус сказал: «Я создам церковь мою». И продолжил, говоря Петру: «Я дам тебе ключи Царства Небесного». Обратим внимание, Петр, апостол, и часть основания Церкви получит власть над Царством Небесным. Во-вторых, на связь между Церковью и Царством указывает то, что Петр назвал Иисуса Христом, что означает «помазанник». Помазанием посвящали на царствование царей. Таким образом, исповедуя Иисуса Христом, Петр признавал его обетованным царем из рода Давидова. И как царь Иисус и собирался создать церковь. И в-третьих, в этом тексте из Евангелия от Матфея о тесной связи между царством и церковью говорит то, что Иисус хотел, чтобы церковь участвовала в сражении Царства Небесного с адом. Все эти детали указывают на то, что для Иисуса и Петра церковь и царство были взаимосвязанными концепциями. Однако, как бы близко они не были связаны, в Новом Завете они не тождественны. Большинство исследователей придерживаются мнения, что понятие Царства Небесного значительно шире, чем понятие церкви. Связь между церковью и Божьим Царством очень интересна. Понятие Царства Небесного значительно шире, чем понятие церкви. Царство Божье — это восстановление всего к добровольному подчинению совершенной Божьей воле. Этот замысел включает все мироздание, нашу планету и человечество, подчиняющееся Царю, который воссоздает жизнь в ее первозданном состоянии, ради Божьей славы и к нашей безмерной радости. И одним из основных средств осуществления этого плана Бог избрал Церковь. Очень важно не отождествлять Церковь, тем более ее организационную структуру, с Царством. Это разные вещи, одна из которых есть средство достижения другой. Церковь, как, скажем, город на вершине горы, призвана своей жизнью и устройством представлять уклад, который будет когда-то характерен для всего Божьего творения. Мы должны быть не только проповедниками Царства, но и прообразом Царства. Чтобы знать, как жить, каждый христианин должен понимать сущность обоих этих понятий — Божьего Царства и Церкви. Важно уметь их различать. Многие христиане представляют ситуацию так, и я тоже когда-то так думал, что Церковь — это вроде как высшая точка развития Царства, то есть самая важная часть происходящего. Но понятие Божьего Царства — значительно шире понятия церкви. С моей точки зрения, и я думаю, с точки зрения Библии тоже, церковь — это неотъемлемая, но вспомогательная часть царства. Основой реальности всегда было Божье царство, Его власть. Он — Господь мироздания, всего творения, наш Господь. Он — Господь всех народов, Господь над всеми царями. Большинство людей этого не знают, но это, тем не менее, так. Тема Божьего Царства и Божьего Царствования — главная тема Писания. И Церковь, надо надеяться, это люди, которые, признавая высшую власть Иисуса, подчинили себя Его господству и выступают Его представителями в мире. Согласно учению Нового Завета, заключительный этап Божьего Царствования над творением — начался с первым пришествием Христа. С этого времени Божье Царство на земле возрастает, и под Божье владычество переходят все новые области человеческой культуры. А когда Христос вернется, с сопротивлением Божьему Царству будет покончено совершенно, и оно проявится во всех областях природы и человеческой жизни. Какое же место в этом занимает Церковь? В сущности, в наше время на земле Церковь есть сердцевина Божьего Царства. Сейчас мы посвящаем себя расширению пределов Божьего Царства. Со вторым пришествием Христа мы в полной мере унаследуем благословение Царства. А до тех пор, пока Христос не вернулся, мы распространяем благую весть о Нем, научая о том, что Он заповедал, чтобы Божье Царствование распространялось на все сферы жизни общества. Очень важно, чтобы Церковь сознавала свое место в Царстве. Когда мы будем с Христом в будущем, когда Он придет снова, Я думаю, мы не будем называться церковью, мы будем называться царством. Невеста предстанет перед женихом. Писание дает нам эту картину. Я говорю это потому, что, по-моему, мы иногда слишком высокого мнения о себе, как о церкви. Нам представляется, что мы – ответ на все вопросы, цель Божьего замысла. Он умер за церковь. Но он умер и за весь мир. И поэтому правильнее для христианина видеть себя членом церкви Иисуса Христа, у которого одна цель – быть телом Христовым. Я призван быть в этом мире его руками и его ногами. Вот что мой царь велел мне и нам как церкви. К сожалению, иногда бывает так, что церковь говорит себе: «Мы – кульминация царства, следовательно, мы – цель его прихода. Поэтому до его второго пришествия мы не будем ничего делать и будем просто наслаждаться общением с ним». Это неправильная позиция. Мы должны изменить такое отношение и заняться делом, снова подчинить цель церкви, цели нашего Господа, Царя и Спасителя. Теперь, посмотрев, почему Иисус строит свое царство и кто принадлежит к нему, мы рассмотрим способы, которые Иисус использует при создании царства. Иисус созидает свое царство, расширяя его количественно и географически. В Новом Завете Иисус начал с введения в него израильтян. Но при своем вознесении он дал церкви поручение распространять царство от всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. Как мы читаем в книге Деяний, глава 1, стихи с 6 по 8. Иисус созидает свое царство, расширяя пределы своей церкви, так, чтобы она охватывала все человечество и всю землю. Как мы, церковь, участвуем в этом труде? Ответ на этот вопрос дан в Великом Поручении, в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Здесь названы следующие способы, которыми Иисус созидает свое царство. Это благовестие, крещение и научение. Иисус делает это не единолично. Эту заботу Он поручил выполнять церкви от Его имени. Через благовестие люди обретают веру. Через крещение они присоединяются к церкви. Через научение они возрастают, что укрепляет церковь и ведет к ее дальнейшему росту. В конце Евангелий содержится призыв к нам идти во все народы, провозглашая благую весть и научая. И научение означает не просто учебу. Оно предполагает не только веру, но и особые отношения с Богом. С Богом, который будет учить нас. С Богом, который будет вести нас. Призыв «научать» означает готовить людей к жизни ученичества и отношений с Богом. И для того, чтобы иметь пример христианской жизни и отношений, мы должны быть в общении с другими верующими. Конечно, этому нужно и учить. Люди должны понять, чего Бог требует от своих последователей и учеников. И я думаю, очень важно церкви осознать, что именно ей Бог дал показать, как люди возрастают как христиане, как они всю жизнь продолжают учиться, находясь в близких отношениях с Богом и верно следуя за Ним. Итак, посмотрев, как Иисус созидает свое царство, мы поразмышляем о том, как Он управляет народом своего царства. Мы рассмотрим два аспекта управления народом. Мы увидим, что, во-первых, Иисус правит на благо народу, и, во-вторых, что Он защищает народ от его врагов. Посмотрим, как Иисус правит своим народом. Правление Иисуса обеспечивает нам вечное благо, благословение, которыми мы будем наслаждаться вечно. Все, кто приходит к Нему, обретают милость и прощение, о чем мы читаем, например, в Евангелии от Иоанна, главы 6, стихи с 35 по 37, 7, стих 37, 10, стихи 28-29 и в книге Деяний, глава 5, стих 31. Он принимает нас как наследников Божьих и делится с нами благословениями завета, которые Он заслужил совершенным послушанием. Об этом говорится в книге Деяний, глава 13, стихи с 34 по 39, в послании к Римлянам, глава 8, стихи с 17 по 32, к Евреям, глава 2, стих 13. И эти благословения мы получаем от Него в дар. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 16, послание к Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9, и в других местах. Правление Иисуса обеспечивает нам и временное благо уже сейчас. Он присутствует с нами Святым Духом, как сказано, например, в книге Деяний, глава 2, стих 33, в послании к Галатам, глава 4, стих 6, и в послании к Филиппийцам, глава 1, стих 19. Он направляет нас в разумении Писания, чтобы мы могли верно служить Ему. 1 Коринфянам, глава 9, стих 21. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. И к Колоссянам, глава 3, стих 16. Он ставит руководителей церкви, наделяя их властью и силой служить Его народу. Как мы читаем в 1 Коринфянам, глава 12, стих 28. И к Ефесянам, глава 4, стихи 11-12. Иисус не суровый диктатор. Он любящий царь, который думает и заботится о нас. Его царствование – это великое благословение для нас уже сейчас и во веки веков. И отклик на Его правление может быть только один – покориться Его царской власти и обрести благословение нашего Царя, подчиниться Его закону и уповать на Его милость и силу превозмочь наши немощи. И без сомнения – мы благодарны Ему за осуществляемую им власть над нами и за Его милость к нам. Итак, мы говорили о том, что означает правление Иисуса над Своим народом. Теперь посмотрим, как Он защищает нас. О том, от чего Иисус защищает верующих, можно сказать много, но мы сосредоточим наше внимание на трех пунктах. Во-первых, Иисус защищает нас от искушения грехом. Как наш Царь, Иисус защищает нас от искушений по-разному. Например, Он предупреждает нас об искушениях. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. Он укрепляет нас, чтобы мы могли противостоять греху. Послание к Евреям, глава 4, стих 16. И Он защищает нас от обстоятельств, с которыми мы могли бы не справиться, и обеспечивает нам возможность избежать греха. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. И второе послание Тимофею, глава 4, стих 18. Во-вторых, когда мы все же поддаемся искушениям, Иисус защищает нас от поврежденности грехом. Когда мы согрешаем, Иисус защищает нас от поврежденности грехом, наказывая и обличая нас, чтобы мы не подчинялись власти греха. Это мы читаем в книге Иеремии, глава 46, стих 28. Послание к Евреям, глава 12, стихи с 5 по 11, книги Откровения, глава 3, стих 19, и в других местах. Также Иисус защищает нас от поврежденности грехом, давая нам прощение и очищение от греха, когда мы каемся, как сказано в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. В-третьих, Иисус защищает нас от обвинения в грехе. Когда мы, христиане, согрешаем, сатана пытается нас оклеветать перед Богом. Мы читаем об этом, например, в книге Откровения, глава 12, стих 10. Но Иисус защищает нас от обвинений, и Бог считает нас праведными. Писание обычно связывает заступничество Христа с Его священническим служением. Но, например, согласно посланию к Римлянам, глава 8, стих 34, Иисус ходатайствует за нас и как Царь. Одесную Бога Иисус защищает Свой народ от обвинений, заступаясь за нас перед Всевышним Владыкой. Поскольку Иисус на нашей стороне, мы можем быть уверены в нашей победе над грехом. Если, противостоя греху, мы полагаемся на то, что Иисус силен, что Он прощает нас и очищает от греха, что Он защищает нас от последствий греха, ничто не может причинить нам вред. Иисус – великий и могущественный Царь-воитель, который ведет нас в сражении с грехом. И даже если мы сражаемся не очень хорошо, мы не можем потерпеть поражение. Он этого не допустит. Он сохранит, защитит, простит, очистит и оправдает нас. И в конечном итоге Он даст нам все благословения Своего вечного Царства. Теперь, поговорив о том, как Иисус управляет Своим народом, мы переходим к тому, как Он побеждает Своих врагов. Когда нарушается Божий закон, страдают люди. Так происходит всегда, когда совершаются преступления. Люди становятся жертвами ограблений, мошенничества, избиений, предательства, убийства. Выражаясь библейским языком, преступники – враги Бога и своих жертв. Задача правительства состоит в том, чтобы нарушителя закона поймать и наказать. Суд должен обеспечить и соответствующую меру наказания преступника, и защиту жертв и других членов общества от возможных будущих нарушений закона. Об этой роли властей Писание говорит, например, в притчах, главы 20 стих 8 и 25 стих 5. Суд вершит и Иисус. Он наказывает своих и наших врагов по справедливости, соответственно тяжести их преступлений. И то, что Он наказывает их, есть проявление благоволения к нам с целью защиты нас от греха и насилия и очищения мира, который Он готовит для нас. Поэтому осуждение Иисусом грешников – это важнейшая часть Его деяний по превращению мира в Божье земное царство, чтобы мир был угоден Богу и подходил для Его присутствия, и чтобы мы могли насладиться вечными благословениями в полной мере. Мир должен быть полностью очищен от поврежденности грехом. Как мы отметили выше, Иисус вынес приговор многим Своим и нашим врагам уже во время Своего земного служения. Эти враги — это грех, смерть и бесы. Иисус уже одержал над ними победу, но еще не завершил их наказание. Сейчас Он продолжает приводить Свой приговор в исполнение, и наказание будет завершено, когда Иисус вернется. Это объясняется, например, во втором послании Петра, глава 2, стих 4, в послании Иуды, стих 6, в книге Откровения, глава 20, стихи 10 и 14. Но у Иисуса и Его Церкви есть и другие враги. Каждый грешник, противящийся Христу, это гражданин царства сатаны и враг Богу. Писание говорит так, например, в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи, с 37 по 43, и от Луки, глава 19, стих 27, послание к Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 3. Некоторых из этих врагов наказывает частично уже в этой жизни, как был поражен Ирод за то, что позволял воздавать себе божеские почести. Книга Деяний, глава 12, стих 23. Однако большинство беззаконников соблюдаются Иисусом ко дню последнего суда, для наказания, когда Он вернется. Интересно, что последний суд часто представляется в Новом Завете как часть Евангелия, то есть Благой Вести. И дело в том, что грядущий суд — это действительно часть Благой Вести. Это так, потому что Бог заверяет нас, что страдания не будут продолжаться вечно, и будет исцеление, что Он не позволит несправедливости продолжаться до бесконечности, и зло будет исправлено. Нам всем хочется видеть торжество справедливости. И Бог дает обещание тем, кто сейчас страдает, что Он этого не потерпит, что у них есть защитник, и что им не нужно брать дело в свои руки и добиваться справедливости самим. Мы можем положиться на праведного судью, который все сделает правильно. Для апостолов было очевидно, что правление Иисуса как царя включает и совершение последнего суда, когда каждый даст отчет в том, как он подчинился Божьей власти и его закону. Этот суд Писание упоминает, например, в книге Деяний, глава 17, стих 31, в послании к Римлянам, глава 14, стихи с 10 по 12, и в послании к Евреям, глава 10, стихи с 26 по 31. Это деяние явит царскую справедливость Христа в осуждении нечестивых, Его милосердие к верным и верность Отцу. Тех, кто не принял Христа как своего Господа, учение о последнем суде пугает, и это неплохо. Предостережения содействуют тому, чтобы заблудшие покаялись в грехах и получили прощение, милость и благодать от нашего Царя Иисуса Христа. Да, истина об осуждении противников Бога сурова, но она означает и благословение кающихся, и поэтому благая весть обязательно содержит предупреждение грешникам о грядущем суде. Как мы читаем, например, в Евангелии от Матфея, глава 21, стихи с 32 по 44, и в книге Деяний, глава 17, стихи 30 и 31. Наверное, некоторых христиан смущает, что благая весть в Писании включает такую яркую картину сокрушительного вечного наказания тех, кто не во Христе, кто умрет в грехах. Я думаю, здесь будет уместно представить такую ситуацию. Врач говорит вам: «Я обнаружил у вас опухоль». Это не похоже на благую весть. Но на самом деле, хорошо, что врач обнаружил опухоль. Хорошо, что он мне об этом сказал. А что, если бы он подумал, что будет нехорошо рассказать мне про опухоль? Вот в этом случае он как раз и не проявил бы ко мне любовь. Он не проявил бы ко мне милосердие. Это действительно было бы совсем нехорошо. Но он, обнаружив опухоль, прямо сказал мне: «Вот каково реальное положение дел. Но что-то можно сделать, и это для меня хорошая новость». И Писание прямо говорит о последствиях греха. И хорошо, что мы об этом всем знаем. И хорошо, что в этом открывается Божья слава. О суде не говорится как о чем-то неизбежном. И мы знаем об этом и можем избежать осуждения, найдя убежище во Христе. И когда мы читаем заключительные главы Нового Завета, книгу Откровения, мы видим, что Библия ясно говорит о выражении Божьей славы в спасении искупленных и осуждении непокаявшихся. И видя это, мы не можем не признать, что Божья слава особо открывается именно в торжестве Божьей праведности, как по отношению к тем, кто во Христе и чьи грехи прощены благодаря заслуге Христа, так и по отношению к тем, кто до конца упорно отвергал Его. Нам нужно это знать. Евангелие есть благая весть прежде всего потому, что она говорит нам, как мы можем спастись от Божьего гнева, который грядет, и как мы можем довериться Христу и в нем обрести жизнь вечную. И это благая весть и потому, что нам нужно знать, что произойдет в итоге. Библейское учение о последнем суде ободряет верующих. Оно подкрепляет нашу уверенность в том, что мы страдаем не напрасно. Всякое зло получит праведное воздаяние, как сказано, например, в послании Иакова, глава 5, стихи 7 и 8, и во 2 Фессалоникийцам, глава 1, стихи с 4 по 10. Суд – причина еще раз прославить Бога, потому что Он уничтожит присутствие, испорченность и последствия всякого зла и восстановит очищенный и совершенный мир, который мы унаследуем и заселим навечно. Как призывает ангел в книге Откровения, глава 14, стих 7. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Темой этого урока было служение Иисуса как Царя. Мы проанализировали ветхозаветные истоки служения, в частности, качество Царя, Его действия и ожидания от Него в будущем. Мы посмотрели, как в Новом Завете в царствовании Иисуса исполнились все эти аспекты. И мы исследовали Его современное применение в созидании Христом Своего Царства, в управлении Своим народом и в Его победе над врагами. Мы посвятили эту серию уроков неисчерпаемой сокровищнице христологии. Мы говорили о деяниях Христа Искупителя на протяжении истории. Мы размышляли о Его жизни и служениях пророка, священника и царя. Исследуя личность Христа и то, что Он открыл нам, мы учимся любить Его и следовать за Ним. Учение о Христе открывает наш ум к разумению Писания, направляет нас в поклонении в Церкви, помогает служить другим и укрепляет наши отношения с нашим Господом Иисусом Христом.